А что, если самый быстрый способ заработать миллион долларов в IT прямо сейчас – это, не изобретать какой-то новый Uber и не совершать революцию, а просто взять и, грубо говоря, скопировать сканер PDF-файлов?
Звучит как-то слишком просто, да.
Да, именно. Но сегодня мы как раз будем безжалостно разрушать вот этот романтический миф о гениальном основателе, который сидит в гараже. И мы посмотрим на разработку приложений через абсолютно прагматичные, такие холодные глаза реального покупателя бизнеса.
И знаешь, это совершенно необходимая смена оптики, потому что, в IT-среде мы все привыкли оценивать продукт глазами его создателя, того самого мечтателя, который ночами пишет код, чтобы изменить мир.
Да-да.
Но сегодня мы погружаемся в материалы и заметки от Джоша. Это человек, который находится по ту сторону стола. Он вообще не теоретик, не какой-то бизнес-коуч.
100%.
Это инвестор, который лично потратил 150 миллионов долларов на покупку мобильных игр и еще 23 миллиона на потребительские приложения.
Вау! 23 миллиона.
Да. И он каждую неделю общается примерно с десятком фаундеров. От совсем зеленых новичков до тех, кто уже продал свои компании за огромные деньги.
И вот знаешь, мне кажется, это как ремонт дома специально под продажу. Ну, то, что на рынке недвижимости называют флиппингом.
О, да, отличная аналогия.
Когда делается такой ремонт, нет никакого смысла спорить о каких-то тонких художественных смыслах обоев в гостиной.
Ага, или о том, как красиво падает свет в коридоре.
Точно. Гораздо важнее знать, куда будет смотреть независимый инспектор с фонариком и за что будущий владелец действительно готов переплатить. И наша миссия сегодня – это вытащить из этих материалов пошаговое руководство, как создать приложение с абсолютного нуля и довести его до экзита, до продажи за семизначную сумму.
И вот что интересно, большинство разработчиков годами варятся в собственном соку. Они там шлифуют кнопки, переписывают архитектуру.
Да, бесконечно.
И они даже не догадываются, за что именно такие люди, как Джош, реально выписывают многомиллионные чеки. И самое важное начинается уже на этапе закладки фундамента, потому что чаще всего проекты проваливаются в тот самый момент, когда решают, что именно они собираются создавать.
О, да, потому что все сразу зацикливаются на категории, типа «Ой, мне нужно сделать какое-то уникальное фитнес-приложение», или там «Я хочу сделать планировщик задач, которого еще не было».
Угу.
Но Джош в своих заметках предельно ясен. Для финансового успеха категория вообще не имеет значения. Миллионы делаются на счетчиках шагов, на утилитах для обрезки видео, на тех же самых PDF-сканерах, о которых я говорил. Главное – это осязаемая боль, которой продукт решает.
Абсолютно.
И вот тут появляется правило, с которым, честно говоря, мне было очень сложно смириться, когда я это читал. Правило 90 на 10. Нам прямым текстом советуют: скопируйте 90% уже успешного приложения и добавьте лишь 10% собственных инноваций.
Да, звучит жестко.
Слушай, подожди. Разве это не убивает сам дух стартапа? Нам же всегда твердят про какие-то прорывные идеи, про голубые океаны. А тут предлагают делать клоны.
Смотри, посмотри на это глазами человека, который будет покупать этот бизнес. Инвестор платит за снижение рисков.
Угу.
Инновации ради инноваций – это колоссальный риск. Когда продукт придумывается на 100% с нуля, нужно же не просто убедить людей купить его.
Да, нужно сначала объяснить, зачем он нужен.
Именно. Нужно обучить их им пользоваться, доказать, что эта потребность вообще существует в природе, а когда копируется 90% проверенной модели, скажем, трекера привычек, берется фундамент, который уже доказал свою финансовую жизнеспособность, пользователи уже знают, как это работает.
Ага. То есть те самые 10% инноваций – это, получается, такой крючок, уникальные преимущества, из-за которого человек выберет именно это приложение, а не конкурента.
Да, 100%. Это может быть какой-то специфический крутой дизайн, или интеграция с новой нейросетью, или вообще адаптация под очень узкую субкультуру. Покупателю нужна предсказуемая машина, которая работает, а не какой-то творческий эксперимент, который может сжечь все деньги на этапе проверки гипотез.
Звучит отрезвляюще, конечно, и это подводит нас к еще одному очень жесткому правилу старта – монетизация с первого дня.
О, да, это больная тема.
Обычно же как бывает? Разработчики пилят продукт полгода, боятся отпугнуть первых пользователей, делают все бесплатным в надежде просто набрать аудиторию. А Джош настаивает, что нужно запускать премиум-тариф сразу же, прямо на старте.
Потому что бесплатные пользователи — это галлюцинация.
Вау! Хорошо сказано.
Они создают иллюзию востребованности. Запуск платной подписки в первый же день — это механизм мгновенной обратной связи. Если люди не готовы доставать кошелек, значит, ну, боль недостаточно сильна. Или решение просто не работает.
То есть, получается, если кто-то сейчас тратит месяцы на доработку бесплатной версии, чтобы она стала идеальной перед введением Paywall, он просто прячется от реальности?
Абсолютно. И дальше есть только три пути. Радикально повышать ценность продукта, снижать цену или делать так называемый пивот, то есть полностью менять направление. Ожидание убивает стартапы гораздо быстрее, чем любые конкуренты.
Хорошо. Допустим, мы нашли работающую модель, добавили свои 10% уникальности, выкатили платную подписку, и, у чуда, люди реально начали платить.
Ура!
Да. Следующий барьер, который исторически останавливал миллионы идей. Кто вообще все это будет кодить, дизайнить и продвигать?
Угу.
И вот здесь мы вступаем в то, что Джош называет «эрой создателей-одиночек» или «правилом Хана Соло». Что это вообще значит в контексте 26-го года?
Ну, ландшафт разработки кардинально изменился за последние пару лет. Еще недавно для запуска серьезного проекта нужен был сооснователь, технарь, фронтендер, бэкендер, UX-дизайнер, маркетолог.
Целая толпа людей.
Да. И эта неповоротливая структура требовала либо огромных инвестиций на старте, либо постоянной раздачи долей компании направо и налево.
Слушай, а сейчас это больше похоже на уличного музыканта с луп-станции. Знаешь, когда человек стоит один на сцене, записывает бит на микрофон, зацикливает его педалью,
да-да,
потом берет бас-гитару, играет поверх, опять зацикливает, и через минуту он звучит, ну, как полноценная рок-группа.
Отличный пример.
Сегодня такие педали есть для каждого аспекта бизнеса. Сервис scrishdesign.com закрывает вопросы дизайна интерфейсов. Языковые модели вроде Claude пишут сложнейшую архитектуру кода, о которой новичок раньше даже мечтать не мог. А всю головную боль с подписками Apple и Google, с возвратами, аналитикой, все это берет на себя платформа ReviewNewCat.
И это не просто теория или красивые слова. В материалах приводится феноменальный кейс 22-летнего парня.
Угу.
У него не было команды инженеров, у него не было диплома программиста. Он просто собрал код с помощью искусственного интеллекта, а для дистрибуции использовал TikTok.
Жесть.
Органические алгоритмы ТикТока идеально подхватывают такой узконишевой контент, если он резонирует с аудиторией. И вот за 6 месяцев этот соло-основатель вышел на регулярную годовую выручку в 2 миллиона долларов.
Подожди, 2 миллиона долларов в год? Один человек,
да,
который просто правильно соединил готовые инструменты. И это поднимает важнейший вопрос. Если AI сейчас может написать хороший код, ну, за секунды, то сам навык программирования перестает быть какой-то магией. Порог входа рухнул до нуля. Что тогда становится главной суперсилой?
Дистрибуция. Однозначно. Умение донести готовый продукт до нужной аудитории. Сегодня ценится не тот, кто может написать идеальный алгоритм сортировки баз данных. Ценится тот, кто может найти канал, где сидят тысячи людей с конкретной проблемой, и положить решение им прямо в карман.
Итак, наш соло-фаундер, ну давай назовем его так, зарабатывает, скажем, комфортные 20 тысяч долларов в месяц. Ему хватает на жизнь, он счастлив, казалось бы, вот он успех.
Ну, для кого как.
Да. Но если он придет к Джошу или любому другому крупному покупателю, те даже не посмотрят в его сторону. Почему? Потому что это лайфстайл-бизнес. Это бизнес просто для поддержания штанов основателя, а не масштабируемый актив. Что вообще превращает одиночный проект в актив стоимостью в миллионы?
Метрики. Покупатель не покупает твои прошлые заслуги или те деньги, которые ты заработал вчера.
Так.
Он покупает строительные блоки, систему, в которую он потом вольет в 10 раз больше денег и получит пропорциональный рост. Если система дырявая, вливать в нее капитал абсолютно бессмысленно.
И тут начинается самое интересное – починка этих блоков. Например, если у продукта проблема с удержанием, но то, что называют ретеншн, Джош прямо рекомендует лечить это геймификацией. Внедрять серии дней, так называемые стрики, ежедневные награды.
Угу.
Если пользователи хорошо сидят в приложении, но не делают разовые покупки, спасает сезонность. Какие-то ограниченные акции на Хэллоуин или Черную пятницу. Но есть одна метрика, которую, как утверждается, подделать просто физически невозможно. Отток пользователей или черн.
О да, отток — это самый жестокий и честный судья. Если люди скачивают приложение, платят за месяц, а потом массово отменяют подписку, это диагноз. Значит, продукт не несет реальной ценности. И никакие пуш-уведомления или скидки это уже не исправят.
То есть все.
Да покупатель увидит высокий отток и сразу выйдет из переговоров. Потому что это значит, что ему придется постоянно заливать новых пользователей в дырявое ведро.
И, кстати говоря, о заливке пользователей. В бизнесе есть классная метафора про автомобиль и экономику продукта. И она вот просто идеально объясняет, на что именно смотрят инвесторы.
Давай.
Давай представим, что приложение — это машина. Выручка, которую мы получаем, — это пройденное расстояние. А бюджет, который мы тратим на маркетинг и рекламу, — это бензин.
Ага.
И ключевой вопрос здесь — сколько миль мы проезжаем на одном галлоне бензина? То есть какова эффективность конверсии?
Точно.
Допустим, мы вложили $5000 в рекламу и получили, ну, те же $5000 выручки. Машина едет очень быстро, графики доходов выглядят суперкрасиво. Но бак сжигается моментально. Мы, по сути, топчемся на месте. Для создателя, который слепо гонится за метрикой общего дохода, это выглядит как триумф. А для покупателя это звучит как приговор.
Вот именно поэтому умные инвесторы игнорируют такие проекты тщеславия с огромной, но нерентабельной выручкой. В индустрии есть золотой стандарт, на который ориентируются покупатели. Окупаемость затрат на рекламу должна наступать менее чем за 60 дней. Это такой бенчмарк для здорового бизнеса.
А почему именно этот срок, ну вот 60 дней, так важен?
Из-за магии сложного процента и оборачиваемости капитала. В материалах приводится невероятный пример. Джош купил одно образовательное приложение за 7-значную сумму только потому, что у него был феноменальный показатель возврата инвестиций всего 7 дней.
7 дней? Вау!
Подумай, что это значит чисто математически. Если ты вкладываешь доллар в рекламу, и он возвращается тебе с прибылью через неделю, ты можешь реинвестировать этот же самый доллар 52 раза в год.
Ничего себе!
Это уже не просто приложение, это реальный печатный станок.
Это потрясающе! И что еще больше ломает стереотипы? Для такого масштабирования не нужна целая армия маркетологов. Или там присутствие на всех платформах мира. Нам же всегда кажется, что нужно одновременно снимать тренды в ТикТок, закупать рекламу в Мета, вести ветки на Reddit и крутить Google рекламу.
Да-да, распыляться.
Но в реальности нужен только один рабочий канал. В заметках упоминается создатель приложения, зарабатывающий миллионы, который всю свою аудиторию привлекает исключительно через Google рекламу для Android. Все. Один канал, но выкрученный на максимальную эффективность.
Потому что фокус всегда побеждает распыление. Если найден один масштабируемый и окупаемый источник, задача фаундера — выжать из него все до последней капли, прежде чем вообще смотреть в сторону других платформ. Это снова возвращает нас к тому, что покупает инвестор, он покупает предсказуемость.
Итак, наша машина работает как швейцарские часы, метрики зеленые, пользователи остаются, доллары из рекламы возвращаются через неделю. Пришло время для самого главного — передачи ключей от этой машины и получения огромного чека. И этот этап называется «чистый дом».
О, да, этап проверки или due diligence — это тот самый момент, когда иллюзии заканчиваются, и в дело вступают безжалостные юристы и аудиторы покупателя.
Да уж.
Под чистым домом подразумевается идеальное педантичное документирование всего, от инфраструктуры серверов до детальных отчетов о прибылях и убытках.
И вот тут мне хочется поговорить о вещи, которые меня, ну, просто невероятно веселит. В IT есть этот потрясающий, немного снисходительный термин «вайб-кодинг». Кодинг по настроению.
О боже, да.
По сути, это когда разработчику на выходных становится скучно, и он ради забавы или, ну, из излишней самоуверенности решает написать собственную биллинговую систему или какой-нибудь кастомный скрипт для расчета налогов подрядчиков, которые держатся чисто на честном слове и изоленте.
Это абсолютный кошмар для любого покупателя.
Именно. Разработчик сидит и думает: «Смотрите, какой я умный, я сэкономил 50 баксов на подписке на стандартный сервис». А покупатель видит технический долг, в котором разбирается только один человек во Вселенной. Позиция Джоша здесь просто бескомпромиссна. Никаких самописных костылей для рутинных бизнес-процессов.
100%.
Используйте скучные, стандартизированные индустриальные инструменты, которые аудитор покупателя сможет проверить за 5 минут.
Потому что, ну смотри, покупатель забирает чужого ребенка. Любые слепые зоны, какие-то нестандартные архитектурные решения в тех местах, где они не нужны, они вызывают панику. Чем скучнее и стандартнее бэк-офис проекта, тем легче передать ключи новому владельцу.
Угу.
Но техническая чистота — это только вершина айсберга на этапе выхода. Под водой скрываются отношения.
О, да. И это полностью разрушает стереотип о таком суровом мире Уолл-стрит, где все решают только цифры и графики. Оказывается, инвестор с гораздо большей вероятностью отдаст 8 миллионов долларов человеку, с которым он общался и, ну, пил кофе виртуально на протяжении 9 месяцев.
Да, чем тому, кто вчера прислал идеальную презентацию.
Точно. Вплоть до того, что предлагается конкретный шаблон для нетворкинга. Буквально писать так: «Привет, Джош, я строю такое-то приложение, мы растем на 15% в месяц, я не продаю сейчас, но знаю, что однажды этот день настанет. Давай просто дружить и обмениваться опытом».
И это формирует доверие, которое, ну, невозможно купить ни за какие деньги в момент старта переговоров. Есть очень яркий пример из материалов сделка компании Starter Story по приобретению крупного спонсорства от HubSpot.
Угу.
Этот процесс начался за годы до самого подписания бумаг. Были регулярные обновления, прозрачность, постоянный человеческий контакт.
И это накопленное доверие становится, ну, критически важным, можно сказать, спасательным кругом, когда инвесторы открывают двери в шкаф и находят там скелеты. В американской бизнес-среде это иногда называют жестким словом «the sewer», ну, типа «канализация» или «выгребная яма».
Звучит ужасно.
Да, но по сути это просто грязное белье, которое есть у каждого, абсолютно у каждого проекта.
И вот тут иллюзия безупречного стартапа разбивается о due diligence. Аудиторы найдут все. Плохое удержание в каком-нибудь скрытом когортном отчете, фрагмент кода с нарушением лицензии или забытые договоренности с партнерами.
Да, да.
И если эту бомбу найдут юристы покупателя, а не покажешь ты сам, сделка развалится в тот же день, просто из-за потери доверия.
Приводится пример, который вообще тянет на голливудскую драму. Многомиллионная сделка, до подписания бумаг остается, ну, буквально 2 недели. И тут выясняется, что есть скрытая юридическая проблема.
Ой.
Какой-то давний сооснователь, который условно помог настроить сервер в первый месяц и исчез, вдруг появляется и на законных основаниях претендует на 50% доли компании. Ситуация просто катастрофическая. И знаешь, что спасло этот экзит? Безоговорочная искренность.
Да. Вместо того, чтобы пытаться замести это под ковер или решить втихаря, создатель сам инициировал звонок с покупателем. Он выглядел подавленным, выложил все карты на стол и прямо сказал: «Слушайте, у нас огромная проблема».
И покупатель не убежал. Он, наоборот, подключил своих крутых юристов и помог решить эту проблему. Меня вообще поражает этот парадокс. В мире акул бизнеса абсолютная человеческая уязвимость и честность оказываются, ну, самым прибыльным инструментом. Если ты сам приносишь самую плохую новость, покупатель выдыхает. Он понимает, что других мин на этом поле больше нет.
Хотя, конечно, этот пример должен служить суровым предостережением для всех, кто только начинает свой путь. Раздавать долю в компании на старте, так называемое equity, это как раздавать динамит.
Точно.
Неаккуратное обещание в баре в первый месяц работы может стоить тебе миллионов долларов через 3 года. Именно поэтому модель соло-основателя с использованием ИИ сегодня настолько привлекательна. Ты сохраняешь 100% контроля и избавляешься от подобных скелетов в шкафу.
Слушай, давай соберем всю эту картину воедино. Потому что путь, который мы сегодня разобрали, он кардинально отличается от всего, чему учат на классических курсах по стартапам.
Это правда.
Чтобы построить приложение и продать его за миллионы, мы сначала отказываемся от гордыни, берем 90% проверенной ценности и добавляем 10% инноваций, обязательно монетизируя продукт в первый же день.
Угу.
Затем мы используем инструменты вроде Клод и Ревью Нуэкет, чтобы собрать все в одиночку, ну, не раздавая доли случайным людям.
На третьем шаге мы маниакально фокусируемся на метриках, чиним удержание геймификации и находим один единственный маркетинговый канал, который окупает вложения за неделю.
Так.
И, наконец, мы ведем дела кристально чисто. Используем стандартные сервисы без всякого вайб-кодинга. И выстраиваем честные отношения с покупателями, задолго до того, как решаем выйти из игры.
Знаешь, это звучит как невероятно сухая, математически выверенная инструкция по созданию актива. Актива, который работает автономно, предсказуемо и абсолютно прозрачно для любого внешнего наблюдателя.
И вот здесь, после всего этого разбора, у меня в голове крутится одна мысль, которая мне просто не дает покоя. Мы начали с аналогии. Мы делаем идеальный ремонт в доме специально под продажу. Мы вычистили все углы, поставили лучшую экономичную систему отопления, сделали все по строгим стандартам, чтобы угодить инспектору. Но давайте на секунду задумаемся над одним парадоксом.
Так, в чем он заключается?
Ну вот если кто-то действительно пройдет весь этот путь от и до, если он создаст продукт, который решает реальную боль и приносит деньги с первого дня.
Угу.
Продукт, который полностью управляется автоматизированными инструментами ИИ. И при этом не требует огромного штата сотрудников с их бесконечными зарплатами и проблемами.
Ну, звучит как мечта.
Да. Продукт, который обладает идеальными метриками, возвращает каждый вложенный в рекламу доллар за 7 дней и работает на абсолютно прозрачной легальной архитектуре. Захочет ли этот человек вообще продавать такой идеальный бизнес?
Вау, это блестящее наблюдение. То есть это буквально машина, которая печатает деньги и не требует от основателя работать по 80 часов в неделю. Возможно, главный секрет всего этого руководства заключается в том, что бескомпромиссное построение компании именно на продажу с ее безжалостной эффективностью, чистотой и метриками – это на самом деле единственный правильный способ построить компанию, которую в итоге захочется оставить себе навсегда.
Получается, мы сделали настолько идеальный ремонт для чужого человека, что посмотрели на этот дом и решили, знаете что, я сам буду здесь жить. На этой интригующей ноте мы завершаем наше сегодняшнее глубокое погружение в правила создания многомиллионных приложений. Спасибо, что были с нами. До встречи!